Здравствуйте, меня зовут Мария Панова. В ближайшие 10 минут мы узнаем, больно ли кусают гадюки, какие животные обитают в Чирышском заказнике и как устроена паутина. Животный мир Алтайского края богат и разнообразен, а его звуковая палитра включает как пение редких птиц, так и предупреждение хищников. Шипение змеи перед атакой. Змеи физически не умеют кричать, рычать или издавать другие звуки, так как у них нет голосовых связок. Шипение – это не голос, а аэродинамический звук выдыхаемого воздуха, который выполняет строго оборонительную функцию. Змеи уникальны. Зимой они впадают в особое состояние оцепенения. Поскольку они хладнокровные, их метаболизм замедляется, рассказывает герпетолог Николай Крымов.
Теплая зима – это всего лишь небольшой подарок к зимовке змей, то есть меньше погибнет. Они находятся в зимней спячке или по-научному в зимней диапаузе, когда замедляются процессы обмена веществ значительно. Замедляется метаболизм, снижается температура, но критичная температура находится в пределах, скажем, там, 6-7 градусов. То есть ниже температура. В краткосрочной перспективе, безусловно, змея может пережить, уже доказано, и минус 2, минус 3, например, в течение 2-3 часов. Хотя они и в зимовке они более-менее активны. Например, есть место зимовки было, у нас распределительная станция водоканала вот на горе. Уже в феврале месяце узорчатые полоза выползают греться на батарее. Места зимовки, они стабильны. Это места, где грунт не промерзает. Это старые норы, барсучи, лисьи норы, какие-то пустоты под землей, где-то под корнями. Они стабильно, там собирается огромное количество змей.
Чтобы сохранить тепло, змеи, например, обыкновенные гадюки, могут собираться в огромные группы – до 200-300 особей. Как только весной воздух прогревается до 5-6 градусов, змеи начинают выползать наружу.
Погреться, чтобы заработал организм, чтобы заработало пищеварение. Чем выше температура тела рептилии, тем выше кислотность желудочного сока, тем активнее идет пищеварительный процесс. Они активно ведут образ жизни летом. Какой-то запас жиров там, или липидов должен присутствовать в организме.
В Алтайском крае обитает до 5 видов змей, которые относятся к двум семействам – гадюковых и ужеобразных. Из них 3 вида ядовиты – это щитомордник, степная и обыкновенная гадюка. Отличить две последних простому обывателю бывает сложно, да и не нужно, ведь для этого к ним нужно приблизиться.
Они отличаются щитками, ну, расположением и размером. У нас очень много меланистов черных, ну и вверху шашечками черными, и у той, и у другой, и могут быть серые. Щитомордник отличается значительно, и размерами отличается, и окраской. Он такой песчано-коричнево-темный. Все так или иначе ядовиты, но токсичность яда не представляет там серьезную опасность для человека. Ну, меня кусала гадюка один раз. Это больно, да. Ну, последствия укуса. Сам укус не болезненный, а последствия достаточно вместе укуса. Я ее взял, просто на секунду отвлекся, и она одним зубом зацепила за мой палец. Ну, не смертельно, для взрослого человека нет, для детей нужно оперативно в больницу.
Эко-новости.
Браконьеры перестали тревожить животных в Чирышском заказнике. 48 лет назад эту территорию начали охранять. Инспекторы круглый год патрулируют территорию, предупреждают браконьерство и другие нарушения. Чирышский заказник образован 27 декабря 1978 года как резерват диких животных с запретом охоты для сохранения, размножения и естественного расселения, рассказывает научный сотрудник заказника Олег Гармс.
Соболиный промысел для Чирышского района и окружающих его районов в сторону Республики Алтай и вот Змеиногорский район, там всегда были охотники-промысловики, которые работали сезонно и зарабатывали на том, что добывали пушнину. Им было сначала как-то не очень понятно, вдруг вот раз и заказник, а в заказник, как известно, охотиться нельзя. Самый основной запрет, их заказник называется охотничий, поэтому, потому что все остальное можно. Я имею в виду хозяйственная деятельность, лесная деятельность, та же рубка леса, сбор всевозможных даров леса и так далее. вот, и даже пастьба по лесу, а вот охота запрещена. Но вскоре, прошло буквально немного времени, несколько лет, и эта проблема, собственно, отпала. Проблема, я имею в виду, вот, сопротивление охотников, потому что заказник явился, как это было задумано специалистами, природным резерватом, в котором соболь себя прекрасно чувствует, это его родина, собственно, и прекрасно размножается на соседней территории, и поэтому вот эти индивидуальные участки промысловых охотников, они как раз и располагались вдоль заказника, ну, за его пределами, но вдоль заказника, и промысел, собственно говоря, не только не уменьшился, как в предыдущие годы, но и стал увеличиваться. То есть заказники не тронь, а у себя на промысловом ты хозяин, ты, значит, зарабатываешь. Поэтому вот он в этом смысле себя оправдал уже тогда.
Сейчас в Чирышском заказнике много разных животных. Кстати, там не только сохраняли существующие виды. В 40-х годах здесь были проведены работы по акклиматизации американской норки. Также была завезена партия баргузинских соболей.
Кроме тех вот животных, того комплекса, который там охраняется, это, конечно, наши прекрасные копытные животные. Это самое красивое животное, это косуля, это лось, это марал, благородный олень. Это, ну, конечно, это комплекс куньих, это и соболь, и это горностай, ласка, это колонок. И многие другие животные, белка, лисица, медведь в большом количестве там водятся, и волки есть, и росомаха, которая считается редкой по всей тайге. Но там она есть. Так вот, кроме этого, еще в 1940 году сюда была завезена американская норка. Тогда было такое поветрие, такое увлечение улучшать природу. Это 40-е годы, 50-е. И вот для того, чтобы ее улучшить, в кавычках, значит, завезли американскую норку. Это было целых 92 зверька. Выпустили. И в 1949 году завезли баргузинского соболя. А баргузинский соболь отличается качеством своего меха. Более темный этот мех. Наш алтарь тайский соболь, он более светлый, он очень разный, кстати, а теперь еще более разный, потому что вот в результате этих выпусков все перемешалось. Вот, генетически он, конечно, очень разнообразен. Было выпущено 50 соболей баргузинских, а уже в 1953 году было выпущено здесь белка-телеутка. Белка-телеутка, ее родина в ленточных барах, тоже очень ценный зверек, в смысле пушного промысла. Помимо вот уже упомянутых, так сказать, аборигенной фауны, само по себе, конечно, прекрасной, вот в заказнике, в частности, охранялось и вот эти вот новые виды-интродуценты. Ну, баргузинский – это не новый вид, он для улучшения генетики был нашего алтайского соболя запущен. Но вот белка-телеутка и американская норка, которая прекрасно, кстати, прижилась, ну и как андатра тоже у нас по всему Алтайскому краю, и бобр – вот это все интродуценты, которые у нас прекрасно прижились.
Сейчас в заказнике продолжают охранять и заботиться о животных. Для них оборудуют кормушки, закупают овес и соль. С лета заготавливают веники. Зимой проводятся маршрутные учеты. Сначала егеря подсчитывают следы животных на снегу, а затем определяют состояние популяции.
Это интересно.
И в завершение доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета, кандидат биологических наук Татьяна Антоненко расскажет, как пауки плетут паутину.
У пауков есть на брюшке паутинные бородавки. Вообще прочность паутины, она, наверное, идеальная. В плане того, что если это были какие-то канаты, то их разорвать практически невозможно было. Это белковые образования, типа шелка, наверное, вот так лучше сказать, да. Много функций у паутины. Это могут быть и паутинные вот эти вот сети, да, какие пауки кругопряда, которых вот мы тот же паук-крестовик видим, большие такие натянули. Думаешь, как они вообще могут такое сделать? Сложная схема, то есть он начинает ветром продуло до следующего, да, забрался, натянул и вот так вот эти вот свои строят красивые сети. Бывают пауки-засадники, тот же тарантул, у него не такая красивая паутина, то есть он свою норку выкладывает паутины, на ней есть липкий секрет, за счет которого вот эти насекомые и цепляются. Плюс, естественно, мать плетет кокон, в котором детеныши находятся. Ну, сначала яйца, потом детеныши находятся. За сутки полностью может этот большой круг сделать паук. Если она порвалась, это же белковое образование, он ее съедает и строит новую. То есть пауки, если паутина разорвана, они не выбрасывают ее. То есть это же ценно. Мы думаем, о, паук, там паутина налипла на нас. А для него это ценно. Это процесс все-таки скончаемый, да, то есть не может паук бесконечно строить свои сети. Построил, поел, да, чтобы из чего было строить. Все-таки белковая пища у всех паукообразных. Среди них нет тех, кто у нас вегетарианец. То есть это все животные, которым нужна живая добыча. Это насекомые чаще всего. Хотя могут и на других более мелких паукообразных тоже охотиться.
На сегодня все. До новых встреч.
Программа подготовлена при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Эхо природы.